Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории мы рассказываем сегодня, как всегда, по понедельникам в этом часе на Радио «Вера». Мы — это ведущие Радио «Вера», мои дорогие коллеги. Алла Митрофанова, привет.
Здравствуйте.
Алексей Пичугин, привет.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. И наш сегодняшний гость — священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Всегда в хорошей компании приятно рассказывать хорошие истории. А светлые истории можно не только слушать, но и смотреть на наших аккаунтах, в социальных сетях, на самых разных, на сайте radiovera.ru. Также смотрите, оставляйте комментарии. Если есть возможность и вам удобно, оставляйте комментарии не только в Ютубе, но и ВКонтакте, в Рутубе мы везде есть. И везде нам удобно читать ваши комментарии. Мы недавно выпустили программу, состоящую целиком из истории наших слушателей. Долго обещали, наконец-то сделали. Начало положено, будем продолжать. А сегодняшняя наша тема очень действительно светлая, интригующая, про помощь и заступничество святых. Как это происходит, в чем это выражается и как к этому правильно относиться? Может быть, так. Отец Александр, мы обычно с гостя начинаем историю рассказывать.
Ну, в таком случае давайте я начну с пошлой истории про деньги.
Вот это мы любим.
Вот, то есть один из самых ярких примеров такого очевидного заступничества святых связан у меня с финансовым вопросом. Это, ну, было уже прям так достаточно давно, лет, наверное, больше 10 назад. Значит, что-то мы по храму, значит, осуществляли, и классическим способом нам не хватило 50 тысяч русских рублей, и я, не расстраиваясь, ушел в отпуск. Ну, это же не повод, ну, господи, нет денег и нет, как бы, когда же они были? Соответственно, хожу я на отпуск на месяц примерно, и вот где-то к финалу этого месяца мне звонок из храма, что вот тут с вами хотят, значит, встретиться, там то-то все. Я говорю, да, конечно, вот я таким-то числом выйду, значит, дайте мои контакты, мы все запланируем, и мы планируем встречу и встречаемся. Приходит женщина и рассказывает такую достаточно любопытную и со всех сторон историю про то, что вот, значит, живу свою, значит, обыденную бытовую жизнь, и что-то как-то мне вот пришло в голову, что, наверное, неплохо бы помочь бы какому-нибудь бы храму бы благотворительностью. Говорит, ну и как бы на этом вся тема умерла. То есть и живу я свою жизнь дальше, и все там в ней хорошо. Говорит, и вдруг мне во сне является старушка и говорит, а дальше как бы внимание на экран, что вот нужно тебе взять 50 тысяч русских рублей и отнести в храм Богоявления. Женщина не была у нас отродясь ни до, ни, я замечу, после. Говорит, и вот я пришла. Говорю, хорошо. А дальше эта история как бы получает самый неожиданный поворот. Говорит, и пока я сидела и, значит, вот ждала вас, говорит, старушка-то это вот это. И показывает на икону Ксении Петербургской. Но самое интересное...
Классика жанра просто.
Я никогда к святой Ксении ни с чем даже близко по этому поводу не обращался. То есть я ушел в отпуск, не имея ни малейшего сердечного переживания по этому вопросу. Но с тем, что, ну, вот так. То есть вот я приду и будем думать. Почему именно она? Почему именно этой женщине? Представления не имею. У нас сумма сошлась 0 в 0. Все, и вопрос закрылся. Повторюсь, больше этого человека никогда не видел. То есть вот из серии невероятно, но факт.
Да. А вы сказали, что вы к Ксении с этим вопросом не обращались. То есть вы к ней с другими вопросами обращаетесь? А есть святые, с которым вы про деньги все-таки обращаетесь?
Ну, как вам сказать? Вот... Если прям быть совсем точным и вот апеллировать не к какому-то общецерковному учению, а чисто к моему опыту, я вообще очень редко молюсь святым. То есть я чаще воспринимаю их как, ну, скажем так, вот какой-то близкий пример научения.
Да, есть, да, я очень хорошо вот, понимаю, о чем
говорит. Вот они, наши отцы, братья, сестры, они нам как бы вот, ну, показывают, как этой дорогой ходится. То есть, соответственно, я, например, люблю, например, какие-то их учительные тексты. Вот мне кто-то из них очень близок, как автор, например.
А если речь идет о святом, который никаких текстов не оставил, но при этом до меня дойдет, когда дело, я своим впечатлением каким-то, вернее, ощущением поделюсь. Но вот мне интересно, а у вас когда, если речь идет о святых, там, 20 века, для меня всегда очень близки святые, про которых я могу себе представить их жизнь в каких-то подробностях, а вот они не оставили никаких по себе текстов, или тексты их никак не характеризуют, как тогда, они жизнью своей там как-то явили.
Ну вот здесь у меня есть два примера, вот тоже очень мною любимых и внутренне, как бы, да, вот почитаемых святых, которые, кстати, один из них и тексты оставил, как бы, и там вполне себе наследие, понятно, но, как бы, скажем так, вот мое внутреннее отношение к ним, оно сформулировано не этим. Это Алексей Мечов и Алексей Засимовский.
Угу.
Вот так в чем-то, можно сказать, даже почти случайно вышло, что в один достаточно сложный внутренний момент, просто выгуливаясь по центру нашей столицы, то есть тот и другой почивают мощами-то, ну вот буквально в 2 километрах, наверное, друг от друга.
Алексей Засимовский разве не в Засимовой пустыне?
Нет.
Нет?
Нет. Это храм в Зарядье.
А, да? И даже, видите, я не знал.
То есть, соответственно, да и я не знал. Я вообще зашел туда совершенно случайным способом. То есть, где праведный Алексей Мечов, я хотя бы в курсе. И туда-то я как бы шел все-таки, ну, как бы с пониманием, ну, зачем и куда.
Тоже на всякий случай надо сказать, что это в Клёниках храм святителя Николая, метро Моросейка,
да,
вот прям...
Улица Моросейка, метро Китай-город, да.
Да, улица Моросейка, да,
вот,
спасибо.
То есть, и, соответственно, как бы вот я, скажем так, навестил того и другого просто механическим способом. И, как сказать, ну, я очевидно свидетельствую, что много чего как-то вот сдвинулось с того момента времени, что я бы рассматривал как вот молитвенное заступничество этих двух людей. Хотя у того же самого, например, Алексея Засимовского, да, у него ни текстов нет, ничего, то есть он схимник, человек, как бы, ну, так вот очень ярко вспыхнувший на церковном небосводе вот в конкретный малюсенький момент времени, да, вот это выборы патриаршие.
А я даже больше того скажу про него. Его жизнь хорошо известна. Я читал в свое время книжку, мне она кажется сомнительной. Книгу эту я, может быть, даже могу посоветовать тем, кто интересуется церковной историей, но ее явно надо через какой-то внутренний фильтр пропускать, потому что автор этой книги события революционные, постреволюционные воспринимал очень по-своему. И характеристики людям, о которых мы там знаем как-то по-своему, давала порой очень хлесткие. И вот она описывает события собора 17-18 года, где она, участница она не была, она просто посещала какие-то заседания, была в Москве, из Ярославля, кстати, княгиня Наталья Владимировна Урусова «Материнский плач Святой Руси». Очень сомнительная книга, очень мне не нравится эта книга, но, тем не менее, для того человека, который интересуется церковной историей, она важна. И вот она там давала характеристики Алексею Засимовскому, и, в частности, она, понятно, что она эту книгу надиктовывала фактически уже в 60-е годы в Нью-Йорке, она все равно писала какие-то очень странные подробности его биографии, о том, что он сбежал, уехал из своей пустыни, жил у духовных чад в Москве, и думаю, стоп, что-то я другое о нем знаю. Нет, выяснилось, что он действительно после собора вернулся и жил в монастыре. Но вот это как мы воспринимаем порой личные источники, источники личного происхождения, и насколько они достоверно могут передавать информацию. Ну, извините, я просто в связи с ним вспомнил эту историю, потому что вот если только на Урусову опираться, то у Алексея Засимовского есть там одна коннотация.
Алексей Засимовский – это тот самый старец, который вынимал жребий на соборе 18-го года, когда выбирали патриарха.
И больше он как-то вот в церковной истории нигде себя не проявил, но был известным, достаточно почитаемым священником.
Ну, настолько авторитетным, что именно ему доверили после соборной молитвы вот этот жест.
Ну, он, нет, он на самом деле, там другая история, он не был прям таким авторитетным, просто, ну, так получилось, что он там был, что он был, может быть, наиболее долгое время находившимся в сане среди присутствующих, там какая-то такая история была.
Светлые истории.
Светлые истории мы сегодня рассказываем. Мы — это ведущая радио «Вера», Алла Митрофанова, Алексей Пичугин, я — Константин Мацан. Наш сегодняшний гость — священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Отец Александр, вы рассказали про эту прогулку по Москве между двумя святыми, святым Алексеем Мечевым и святым Алексеем Засимовским. А что это был за опыт? То есть вы просто одного и другого посетили, и как-то на сердце полегчало? Что?
Ну, по большому счету, повторюсь, да, то есть если к Алексею Мечеву я шел совершенно целенаправленно, то есть я понимал, куда, зачем, почему, как бы, да, то, ну вот я уж извиняюсь, но как есть, на Алексея Засимовского я набрел. То есть вот просто, значит, и имея запас времени, по храмам зарядья вот систематически пройдя, оказалось невероятно, но факт, вот он почивает мощами. То есть, и при всем при том, ну вот с того момента времени как-то оба этих святых, так они у меня
покровительствуют,
в сознании, скажем так, я вот держусь за их память.
Так, Лёш, ну ты уже взял слово и обещал чем-то поделиться.
Тут личной истории какой-то, наверное, нет. Это скорее история личного восприятия. Я, можно, историю другого человека расскажу для начала, потому что она мне только сейчас в голову пришла?
Не возбраняется.
Не возбраняется? Хорошо, спасибо. Отец Александр Абрамов, который к нам достаточно часто приходил на радио и приходит периодически сейчас, рассказывал, я помню, мне такую историю. Мне кажется, он даже ее в эфире, может быть, рассказывал, поэтому нет в ней никакого секрета. Когда его назначили настоятелем Никольского собора в Нью-Йорке, он говорит, у меня были очень сложные отношения с святителем Николаем, я никогда особо к нему не обращался, и никогда почему-то, ну вот так вышло, что я не воспринимал его как близкого мне святого. Когда назначили, я до этого, говорит, в храме в этом не был, я думал, что, ну хорошо, ладно, что уж там, придется мне, наверное, как-то, ну, смириться. Я думал, может быть, там в этом храме в алтаре есть икона, в иконостасе есть икона, ну и все, пожалуй, больше никаких напоминаний не будет. Я прихожу и вижу, что он сверху донизу просто расписан сценами из жития. И я тогда, говорит, подумал, говорит, ну да, святитель очень наш Николай, придется как-то нам с тобой
договариваться.
Да, и с тех пор, говорит, он стал одним из таких очень близких мне святых.
Слушай, я вот тоже слышал, кстати, упоминание отцом Александром о вот этом изначальном каком-то таком отстраненном отношении к святителю Николаю, а он не рассказывал тебе, почему?
Не, я не помню. Мне вообще кажется, что он эту историю рассказывал здесь у нас в студии. Может быть, даже это был, если я не ошибаюсь, и какой-то праздник, один из двух дней накануне там святителя Николая, не помню, где-то, ну, один из двух дней в году, возможно, программа была приурочена. И я вообще не помню, вот мне почему-то запомнилось, и я, мне кажется, уместно это здесь рассказать. Для меня истории со святыми, они претерпевают какие-то перемены. Я уже говорил, что для меня почему-то наиболее близкие это святые 20 века, просто из-за исторического образования ли, из-за любви к истории, из-за того, что я стараюсь там по мере возможностей и сил как-то ей заниматься, для меня фактическая достоверность, она очень важна. При этом я понимаю, что для Бога нет никакой проблемы из камня сделать себе святого. Но когда я открываю жития, патерики, когда я смотрю истории древних святых древней церкви, мне начинает казаться, ну, здесь такая мифология, здесь всякая мифология, а вот это мне вообще не близко. И я смею сказать, что, наверное, это вполне нормальный подход, потому что мы не можем одинаково относиться ко всем людям и одинаково относиться ко всем святым. Какие-то будут очень близкие, какие-то нет, какие-то со временем, как в случае отца Александра, вдруг как-то себя открывают, проявляют, какие-то никогда не откроют. Вот поэтому для меня, мне очень нравятся святые 20 века. Я люблю историю 20 века. Я специализировался на истории 20 века. Я очень люблю послевоенную историю, церковную послевоенную историю, межвоенный период. И, конечно, вот как-то так получилось, что для меня наши новомученики, тоже далеко не все, но люди пострадавшие, особенно прошедшие и пережившие эпоху Большого террора, они имеют, ну, какую-то вот... вот какой-то трепет у меня перед ними, что ли. Афанасий Ковровский, да, Сахаров. Человек, который очень много сделал для изучения литургии в нашей церкви в то время, когда литургикой было заниматься не принято. Человек, который прошел через такое, через что, в принципе, пройти человеку и остаться, и сохранить себя очень сложно. Я очень много раз говорил, что у меня есть прям вот любимые-любимые святые, это парижские мученики, это мать Мария Скопцова. Я никогда не был в Париже, я надеюсь, что когда-нибудь побываю в Париже, вот одно из мест, куда бы я в первую очередь хотел пойти, на улицу Лурмель, кажется, она теперь называется улица Марии Скопцовой, да, или улица Матери Марии.
Есть такое, в ее честь назвали
улицу. Да, вот я надеюсь когда-нибудь там побывать. Это ее сын Георгий, это отец Дмитрий Клепинин, это Илья Фондоминский, это все вот ее соратники, которые, ну, не вместе с ней, но все они погибли, делая одно дело, да, они боролись против вот этой вот тотальной несправедливости, против нацизма, против оккупантов, против того, что мы называем Второй мировой войной, подчас не задумываясь, насколько глобальной она была. Для нас история Второй мировой часто бывает историей Великой Отечественной и только, да, вот враг пришел на нашу землю, это все очень важно, но Вторая мировая гораздо глобальнее, чем события, которые происходили у нас, это тоже важно помнить и важно знать, и что где-то в Европе люди боролись против вот этого вот проявления, боролись и в итоге победили, пускай даже и ценой своей жизни. Простите, если это банально звучит. Очень важный святой, про которого у нас делали программы, Александр Шмарель. Один мой знакомый священник мне как-то сказал, не может быть святого в нацистской форме. Ну, мне кажется, это совершенно неправильный, очень поспешный вывод. Нося эту форму, святой Александр Шмарель сделал все, чтобы эту форму больше никто никогда не надел. Кроме как для съемок кинофильмов. Я очень при этом люблю святых средневековых русских. Мы про них, может быть, действительно мало знаем, но когда мы читаем жития святых подвижников, благодаря которым появилась Северная Фиваида, вот эти северные монастыри, мне очень важно, что их мощи редко обретали, что они где-то под спудом покоятся, их никто не тревожит, потому что у нас же сейчас очень важно обрести мощи святого, достать, торжественно пройти с ними и положить их где-нибудь в храме, чтобы все приходили. А мне кажется, что очень важно, что есть место, где этот святой подвязался, где он жил, где он умер, где он похоронен, где он прославился, но совершенно не обязательно для этого его извлекать из земли, можно просто прийти. Я, когда езжу, к сожалению, это не так часто бывает, у меня много друзей в Вологде, но когда я периодически их навещаю, еду из Вологды назад, я всегда проезжаю поворот на Павлообнорский монастырь. Уж не знаю, правда ли, что Павел Обнорский жил в дупле, что к нему приходили звери. Но мне так нравится эта история, и поэтому мне очень нравится почитать Павла Обнорского. Тем более, что ты, когда приезжаешь в монастырь, там просто есть такой небольшой храмик, часовенка, где где-то под спудом внизу почивают его мощи. Ты можешь прийти спокойно, постоять, о чем-то подумать о своем, обратиться к нему. Мне кажется, это важная история. Но при всем при этом, опять же, мне кажется, что, и о чем говорил отец Александр, вот буквально несколько минут назад, что святые все равно, они не самостоятельны, что есть Бог. И я тоже очень часто и чаще всего понимаю, что я обращаюсь к Богу. Я вот люблю Луку Воина Синецкого. Часто к нему обращаюсь, когда кто-то болеет из близких. Очень часто к нему обращаюсь, в первую очередь, наверное, к нему. Хотя, зная подробности его биографии, Я знаю, что это был такой достаточно свирепый человек, что характер у него был вообще не дай бог никому, что только благодаря этому характеру, наверное, он сумел выжить, не сломаться, пройти через все, но священники и епархии, где он служил, просто, ну, я думаю, что при жизни его вряд ли бы могли представить, что это будет святой.
Хирург.
Хирург, да.
Мне кажется, у хирургов такой характер часто.
Я слышал легенду, но это легенда, может быть, которая имела под собой какое-то основание, что у него была пепельница из человеческого черепа сделанная. Но при всем при этом я почему-то очень люблю Луку
Войны. Мы все визуализировали это сразу.
Я очень люблю Луку Войны Синецкого. У него есть, по-моему, называется «Я полюбил страдания», да, книга. Тоже советую всем прочесть. Мне из этой книги вынес два очень, очень характерных момента, которые подчеркивают личность святителя Луки. В очередной ссылке он надиктовывал мемуары, уже будучи практически полностью слепым человеком, на излете жизни в конце 50-х годов, и он явно уже после этого никого никогда не крестил. Он пишет: «Я за все годы своего священнического архиерейского служения никогда никого не крестил. Только два крещения. Оба были в ссылке, оба были не по требнику. Один раз это было страх смертного ради, по-моему, ребенка. И второй раз он крестил каких-то людей, которые жили там же, вот, где он отбывал ссылку, но не было ни облачения, ни требника, ничего. Быстро просто наскоро сам придумал этот чин». Вот. И второе, что тоже, мне кажется, подчеркивает там, интересный его характер, даже находясь в ссылке, он никогда себе не готовил, не умел готовить. Понятно, что происхождение и долгая семейная жизнь, они не располагали к тому, что, ну, он врач, он там полностью загружен своей работой, земского врача, потом там губернского, где-то в больницах. Понятно, что готовила, ну, или жена, а если не жена, то, скорее всего, какая-то прислуга, и он никогда не умел готовить. И вот у него всегда даже в ссылках находились какие-то люди, которые при нем готовили. И вот он говорит, что какая-то прям конкретно так пишет, ну, жесткий человек. И вот эта баба спуталась с каким-то мужиком, сбежала, и мне никто не мог приготовить. А я вообще не понимаю, как это делается. Я не знаю, как эти продукты смешиваются, как, что вообще нужно сделать. И вот мне пришлось самому что-то себе готовить. Для нас, для людей, которые живут в обычных квартирах.
Для там, нас там, умеешь там, готовить.
Нет, это просто, ну, я не могу сказать, что я хорошо умею готовить. Но просто для нас, ну, это достаточно странно, да. Все ну, равно конечно, там ты да, пришел, да, да. Что-то для себя приготовил, включил плиту. А в его условиях, и вот вы представляете, насколько для человека вот эти новые условия ссылки, они шли, кто-то скажет: ну да, конечно, вот барин-то, вот теперь пусть поймет, как люди живут нормально. А для него это был слом, абсолютный слом. И каждый раз, когда он сталкивался вот с такими вот нечеловеческими, для него привыкшего к другому комфорту условиями, он каждый раз мог погибнуть просто потому, что был неподготовлен. А он через все это прошел, он везде, он бесплатно. Были там какие-то красноармейцы, которые его сторожили, он их оперировал. Были какие-то партийцы, которым он там ездил, которые решали его судьбу, расстреляют его или не расстреляют, или чекисты, он их оперировал. Были какие-то простые там бабы деревенские, он у них роды принимал, он делал сложнейшие операции в хлеву. И вот все это показывает действительно то, что человек простой, человек... Вот, он был очень жестким. Вот если не был он жестким таким, да, если бы он был другим, то он бы явно не выжил. Но вот у нас зато есть такой замечательный святой, к которому мы можем обращаться. Не знаю, я извините за такую небольшую... Личной истории-то здесь нет, хотя почему нет? С другой стороны, наверное, это как раз личная история. И личная история какого-то своего взаимоотношения со святыми. Вот она у меня такая.
Ну что ж, мы продолжим светлую историю рассказывать на волнах Радио Вера. Через небольшую паузу у нас сегодня в гостях священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, мои дорогие коллеги Алла Митрофанова, Алексей Пичугин, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет.
С
Светлые истории.
Светлые истории мы продолжаем рассказывать на волнах радио «Вера». Я напоминаю, что нас можно не только слушать, но и смотреть на всех доступных вам площадках, где есть радио «Вера», и на сайте radiovera.ru. Слушайте, пишите комментарии, смотрите. Наша сегодняшняя тема замечательная, про заступничество святых, про помощь, ну, или, может быть, даже вернее, про то, как в двух историях, в двух размышлениях о святых мы услышали про какую-то дружбу и общение со святыми. В студии мои дорогие коллеги Алла Митрофанова, Алексей Пичугин, я Константин Мацан, и наш сегодняшний гость – священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в городе Ярославле. Мы продолжаем, и, наконец-то, поток мужских историй разбавит Алла Сергеевна.
Ну, спасибо за предоставленное слово. Я вот сижу и понимаю, что у отца Александра история, которую можно назвать классикой жанра, в том плане, что многие священники подтверждают по молитве, поручая дело Господу Богу, люди оказываются в ситуации, когда, если, к примеру, речь идет о строительстве храма, о ремонте храма, о реставрации, им приносят ровно ту сумму, причем до смешного копейка в копейку, которая им необходима на очередной этап работ. Таких случаев немало, и здесь тоже в студии «Радио Вера» мы подобные истории слышали, и отец Александр, то, что вы рассказали, это, конечно, понимаете, это каждый раз обескураживает. Ну вот как так можно? И то, что я это называю классикой жанра, это, знаете, скорее бесконечная Богу благодарность. Мы понимаем, что чудо невозможно регламентировать, систематизировать, но вот этот почерк становится узнаваемым. Когда необходимая на храм сумма в нужный момент, откуда ни возьмись, от непонятных совершенно людей может прийти. И, в общем, да, действительно, слава Богу. У меня история тоже классика жанра, но только гораздо более земная, приземленная, примитивная и связанная исключительно с моей глупостью. Ну, вот исключительно с моей глупостью. А заглавить ее можно просто, и вы сейчас моментально поймете, о чем речь. «Святитель Николай и транспорт». У каждого в жизни, я думаю, россыпь таких историй. Ну, поскольку она случилась недавно, а мы тут как раз с коллегами до начала программы почему-то обсуждали наши летние перемещения и поезда, я подумала, может быть, это знак, чтобы эту историю тоже рассказать. Ну и, кстати, от себя тоже вставить слово, давайте назовем это гласом народа. Не знаю, слушают ли нас люди из руководства РЖД. Моя история будет связана с поездом РЖД, дорогое руководство, и теми, в частности, сумасшедшими ценами, которые все лето были на билеты. Я ездила в силу того, что нужно было жить на два города, между Москвой и Ковровым. Это 250 километров от Москвы. И если не просчитать на две недели заранее, а часто ведь бывает, что в последний момент нужно куда-то выезжать, да? Вот если на две, а лучше на месяц заранее билеты не просчитать и не купить, да, то стоить они будут совершенно конских денег.
Я подтверждаю, как человек, который ездит во Владимир, который чуть ближе Коврова, да,
да.
Предыдущая остановка скоростных поездов, это правда. Ты думаешь, иногда смотришь, ну ладно, там, послезавтра куплю.
Ага.
А послезавтра они X2.
Надо хватать, если видишь хотя бы что-то вот более или менее в человеческом диапазоне. Не могут билеты из Москвы в Ковров стоить столько же, сколько билеты из Еревана в Рим. Не могут. Особенно если мы хотим, чтобы люди путешествовали по России. Особенно если мы хотим, чтобы люди путешествовали по России семьями.
Солидные путешествия для солидных господ.
Я, понимаете, вот эти сумасшедшие цены, как представлю, допустим, маму, папу и троих детей. Ну вот и куда они поедут на выходные? Я понимаю, что Владимир, Нижний Новгород, наше направление, оно такое довольно туристическое. Но вот, допустим, родители решили из Нижнего Новгорода приехать в Москву, детям показать город. Это, извините, им целую зарплату нужно будет выложить на это культурное, с позволения сказать, мероприятие. Понизьте цены. Не обдирайте собственных граждан. Дорогие сотрудники РЖД, отвечающие за ценообразование. Все, слезла с табуретки. Возвращаюсь к истории. Поскольку цены были конские, я купила билет на тот поезд, который уходил в 6.15 утра. А нет, в 7.15, по-моему, он уходил в 6.15 или в 7.15 утра. И этот поезд, соответственно, ну, я думаю, ладно, хорошо, это значит, мне в 6 нужно выйти из дома, ну, московские расстояния, вот это вот все просчитать, в 6 где-то выйти из дома, и я вовремя приеду на восточный наш вокзал. Беру билет на этот поезд, руководствуясь в выборе прежде всего ценой, потому что на все остальные поезда с более человеческим для меня временем, они, там уже цены неподъемные. И, значит, просыпаюсь я заранее. Все рассчитываю. И не учитываю только одного. Понимаете, давно я никуда так рано на общественном транспорте не выезжала. Интервал между автобусами и интервал между поездами МЦК иной, чем в более востребованное в Москве время. В 6 утра, когда я вышла из дома... Ну, я, кстати,
ты из Москвы ехала в Ковров.
Из Москвы ехала в Ковров, да. В 6 утра я вышла из дома, может быть, даже чуть-чуть еще задержавшись. Ну, в общем, у меня на дорогу уходит 55 минут. То есть у меня даже был вот этот вот запас. Я поняла, что, во-первых, я сейчас буду очень долго ждать транспорта до метро и на этом потеряю. А вернее, не до метро, а до МЦК. А во-вторых, я захожу в МЦК, и у меня время уже предельно сокращается. Я думаю, ну вот сейчас я прыгну в поезд, и тогда где-то минут за 5 до поезда я, соответственно, минут, может быть, за 7 до поезда я буду на вокзале, отлично, я успею. И я вижу на табло, что следующий поезд в мою сторону будет через 14 минут. Штирлиц никогда не был так близок к провалу. Открываю приложение РЖД, понимаю, что есть какой-то один билет на правым ухом через левую пятку идущий поезд в моем направлении, потому что все остальное раскупили. Может быть, из этого исходит, кстати, в процессе ценообразования, что все равно уже покупают. Вы знаете, нам деваться просто некуда, поэтому мы покупаем. Но не думайте, что мы поддерживаем подобную ценовую политику. Извините, опять слезла с табуретки. Так вот... И я понимаю, что на меня начинает накатывать паника. Панике я не подвержена обычно, и в ситуации кризисной, форс-мажорной, как правило, мобилизуюсь. Но это не касается самолетов и поездов. Если чувствую, что опаздываю на поезд или на самолет, у меня может начаться вот такое вот клокотание. Понимаю, что это нейтрализуется молитвой. И мне сейчас важно принять какое-то решение. И я начинаю молиться как раз святителю Николаю, потому что для меня он скорая помощь, личная, семейная, вообще всякая в любой ситуации, из чего только он меня уже не вытаскивал, и как только он мне не поддерживал и не помогал. И понимаю, что паника начинает уходить потихоньку. Дальше открываю приложение такси, понимаю, что на такси я сэкономлю потерянные 15-20 минут, потому что город относительно пустой. И, молясь святителю Николаю, вызываю такси. При этом оказывается, что район, в котором я такси вызываю, я его знаю как вход в МЦК. Но это район, который только-только построили, Шелепиха. И там множество домов, площадочек, каких-то круговых движений, о которых я не в курсе, потому что никогда там не ходила и не гуляла. Район, который, ну, буквально 5 лет назад его еще там не было. да, там, может быть, даже меньше, может быть, 3 года назад его еще вот начал такие свои финальные черты, ну, обретать.
Была фабрика «Рафинада» знаменитая.
И, а я, да, да, была, когда нажала на такси, на кнопку вызова такси, даже в этот момент не проконтролировала, в какую точку машина придет. И дальше срабатывает мой топографический кретинизм. Я считываю эту точку на карте как точку А, а таксист ее считывает как точку Б. У него, в отличие от меня, топографического кретинизма нет, но в результате мы 10 минут ищем друг друга, и я опять ухожу в минус по отношению к своему поезду. Отважный таксист, замечательно знавший город, вот это попрошу отметить. То есть, понимаете, да, святитель Николай, мы же, когда обычные какие-то ситуации, там тоже вызываем такси, что-то не горит, может приехать человек, который ездит по навигатору. Но здесь приехал человек, который отлично знает город со всеми его новыми развязками. И дальше он мне говорит, я вся красная, у меня опять началась вот эта моя паника, я прыгаю в такси, когда он меня наконец нашел. Мы договорились о точке пересечения, друг друга нашли. Значит, он на меня посмотрел, я говорю, поезд, через полчаса, Восточный вокзал. Он говорит, хорошо, я вас привезу за 5 минут до поезда. Я говорю, как? Отдыхайте, все в порядке. И начинает ехать вот этими радиусами, диаметрами, развязками, которые, там, понимаете, я же знаю, мы же ездим по ним, и чуть-чуть запнуться, чуть-чуть вот заплутать, и уедешь не в ту сторону. Он четко едет везде, все правильно. Я понимаю, что это святитель Николай, и как этот молодой человек обещал, он довез меня за 5 минут до поезда, так что я даже не бегом, а спокойным шагом вышла на платформу.
Еще и кофе успел купить.
Кофе не успела. Ну, и, ты знаешь, да и бог с ним, с кофе.
Чтобы совсем была потеряковая история, нужно, чтобы его звали еще Николай, этого таксиста.
Нет, он был грузином, как мне кажется. Он был либо грузин, либо армянин. Вот я имя сейчас не помню, но вот какое-то такое было у него. Какое-то такое было у него имя.
Мог быть армянином Николом.
Да, но мне кажется, что этот молодой человек, он, конечно, он понимал, с кем он в связке за этим рулем. Вот. Это классика жанра. И каждый из нас, я думаю, таких историй может рассказать много. Но они от этого не перестают быть удивительными, теплыми. И за них так хочется бесконечно благодарить наших удивительных святых.
Я рассказывал как-то тоже на эту тему историю, как у меня случилось чудо приумножения бензина. Когда мы ехали где-то в Черногории с семьей, я знал, что вообще обычно заправки каждые 15 метров в Москве. Вот. А в окрестностях города Тивот в Черногории заправка только в Тивоте.
Угу. Я тоже с этим
полоска. Вот, я ехал и видел, как у меня вот стрелочка бензина, она все как-то все уходит и уходит, и вдруг подскакивает обратно, так еще не на кочке. Вот. Конечно, да, в эти моменты молишься святителю Николаю, как покровителю путешественников. А про потеряковость я не случайно вспомнил, мне тоже рассказывал историю священника один, который, ну, вот в похожей ситуации, там что-то самолет приземлился или, наоборот, улетал, он торопился, или когда-то самолет какой-то там, какой-то северный регион пролетел, их там должны были встретить или не встретили. Вот стоит человек один на полосе, что-то никто не приехал, какой-то таксист согласился его подвезти, а денег нет, бесплатно. Конечно, в итоге таксиста, оказывается, звали Николай. Вот, а священник этот был преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, который вырос вокруг храма Николы в Кузнецах. Поэтому вот святой своих как бы сотрудников бережет.
Светлые истории.
Светлые истории мы сегодня рассказываем на Радио Вера. Мы это ведущие Радио Вера, мои дорогие коллеги Алла Митрофанова, Алексей Пичугин, я Константин Мацан. И наш сегодняшний гость – священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Наша сегодняшняя тема про заступничество святых, про помощь святых, ну или как вот в самом начале нам такой вектор отец Александр задал, скорее про то, что святые, ну, некие такие, те, с кем ты общаешься, те, у кого ты спрашиваешь совета, те, кто дают тебе пример какой-то. И вот вы как-то не случайно, отец Александр, сказали про святого праведного Алексея Мечева. И я вспомнил историю, когда вы сказали, которую я, готовясь к сегодняшнему разговору, не вспомнил. Вот, но она какая-то такая для меня вот идеально вписывающаяся в эту тему, причем именно вот не про заступничество такое, знаете, чудесное, раз и случилось, потому что таких историй, как там батюшка Серафим хранит мою дочку Серафиму в экстремальных ситуациях, и что-то случается прекрасное, когда кажется, что должно быть ужасно, таких историй не счесть. Да, и мы уже поговорили про батюшку Николая, который покровитель путешественников. Но вот у меня была ситуация, на самом деле, очень редкая вообще для моей жизни. У меня, как бы так сказать, в жизни возник человек неблизкий, вот он случайно возник, который был передо мной очень виноват. И это, вы знаете, это, конечно, странно произносить, но это не та история, когда двое поссорились, и непонятно, кто прав, кто виноват. Это вот те бывающие в жизни ситуации, когда здесь абсолютно черное и белое. Вот все кристально ясно. Человек, знаете, как вот мы просим прощения, если согрешил пред тобой чем-то. Вот он предо мной согрешил. Тут просто вот я не могу вдаваться в интимные подробности, но такие ситуации бывают.
Конечно.
Когда вот ты вообще ничего, вот ты просто был получателем некого послания от него, которое было совершенно там предательским, оскорбительным, вопиющим и так далее. И мне, чтобы эту ситуацию как бы преодолеть и как бы идти дальше по жизни и оставить ее в прошлом, нужно было с ним встретиться очно и поговорить вот, глаза в глаза. И для меня, как для человека, в принципе, достаточно застенчивого и всячески избегающего конфликтов, не потому что я весь себя такой смиренный, а потому что я слабый. Потому что в конфликте, в таком вот отношении глаза в глаза, выяснение отношений, нужно как-то быть напористым, нужно отстаивать, нужно там бороться, даже если это на словах или психологически. Вот. Я по характеру скорее как бы увильну. И повторюсь, это не добродетель, а черта характера.
Костя, не наговаривай на себя. Я вот глаза выцарапаю, если речь идет о моих близких, и их нужно защитить. И это тоже не лучше, понимаешь? Так что не прибедняйся, все
вот,
это.
Но мне вот я шел на встречу с этим человеком, который сам назначил, потому что мне нужно было вот с ним некий разговор провести. И почему я говорю так вот про свой характер? Потому что, ну, конечно, внутри просто клокотало. Это был гнев, соединенный со злобой, соединенный с чувством страха от всей этой ситуации, который просто вот переполнял. И так получилось, вот так день строился, что я как бы шел вот на эту встречу после каких-то других дел по Моросейке, мимо Мечевского храма. Никола в Клённиках, вот опять Никола. И я понимал, что чтобы как-то там даже не просто чисто психологически хотя бы эмоционально как-то успокоиться, но надо зайти в храм, вот он вот есть, вот он открыт, он ближайший по ходу движения. Храм легендарный, я это знаю. Но зайду, ну, помолюсь, ну, свечку поставлю, потому что настолько для меня ситуация какая-то вот непростая. И я захожу, там в этот день службы нет, там ставлю какую-то свечку, начинаю молиться, как могу, хотя в этой ситуации, конечно, ну какая молитва, ты просто как-то пытаешься выдохнуть, глубоко дышать и как-то хоть чуть-чуть нормализовать свое состояние дыхания. И я вспоминаю, У нас в свое время на радио «Вера» была программа с женщиной, которая много лет работала и, наверное, до сих пор работает в этом храме в Клённиках, наша современница, которая работает там вот катехизатором или вот там тем, кто вот от прихода работает с людьми. Она вполне себе среднего возраста, то есть она там не какая-то сединная женщина, помнящая, допустим, Сергия Мичева, это вот наша современница, которая начала воцерковляться на этом приходе. И, само собой, на приходе хранится память об отце Алексее Мичеве, люди пересказывают историю о его жизни, она читала про него, и вот она рассказывала о его какой-то всепоглощающей доброте, о которой свидетельствовали его прихожане. Она рассказывает, мне запомнился из того разговора один момент, одна деталь. Она рассказывала, что в ее обязанности вот социального работника при храме или там, катехизатора входило проводить беседы перед крещением. И в те годы, когда эта программа записывалась, не знаю, как сейчас, требовалось, по-моему, 3 беседы, что-то такое, перед крещением провести обязательно. И она говорит, что бывают ситуации, когда люди, ну, не могут быть на всех 3 беседах. А не знаю, как сейчас это устроено, тогда они должны были какую-то, ну, справку или бумагу получить о том, что эти беседы были пройдены. И вот она рассказывает, что вот бывают ситуации, когда там человек приходит, он там не был на 3 беседах, может быть, только на 1 был, но ему вот он хочет ребенка крестить или сам креститься, ну вот ему нужна эта бумажка. И она такой пример приводит. И говорит, тогда я себя спрашиваю, говорит, эта женщина, а как бы на моем месте поступил отец Алексей? И зная о нем все, что о нем рассказывают, я понимаю, что он, конечно, бы эту справку человеку дал. Вот помолившись за него, не потому что это попустительство такое, а потому что, ну вот, лучше согрешить в милости, чем в строгости. И вот я в этой своей ситуации как бы клокотания, вспоминаю мозг или Господь через мозг, эту историю мне в память подкидывает, и как-то вот все в храме вокруг, знаете, оживает. Вот был просто храм, в котором когда-то был святой праведный Алексей Мичев. Я про него мало что знаю, на самом деле. Я про него ничего не читал, только знал, что такой святой был. Есть последователь, но как-то вот личного контакта, что называется, не было. А тут вдруг я эту историю вспомнил, и как-то вот, ну, как будто вот сейчас вот отец Алексей, вот он тут ходит, вот он тут как будто бы вот бывает, все оживает, чисто воображение, чисто зрительно, вот психологически, я не говорю про какой-то там духовный опыт. Но вот тогда возникает возможность по-настоящему вот к этому святому обратиться и вот как-то своими словами сказать, ну, батюшка Алексей, ну вот, ну ты меня видишь, ну вот я здесь в твоем храме. Ну, ты видишь мое состояние, ты людей знаешь хорошо. Ну, сделай что-нибудь, ну, попроси у Бога о чем-нибудь, но я не знаю, что мне делать. И вот в эту секунду, конечно же, вся буря в душе утихает, гнев проходит, и ты каким-то внутренним слухом слышишь одно слово, как будто обращенное к тебе, вернее, 2 слова, как будто обращенных к тебе вот здесь сейчас святым праведным Алексеем. Да прости ты его. Вот причем вот именно так, вот как-то вот не то, что ты должен простить, потому что Господь велел прощать, а вот как-то так по-отечески, да, да прости ты. Ну и все. И все отпустил. Я пошел на эту встречу, мы встретились, я как бы свой, то, что считал необходимым там, провести этот разговор, мы его провели, и я эту ситуацию преодолел, и дальше как бы по жизни пошел. Вот. Но вот это был такой какой-то явленный пример вот такого простого общения со святым. Причем, что вот важно именно... Это, конечно, в каком-то высоком смысле чудесное заступничество святых, о чем мы сегодня говорим. Но это заступничество не когда нарушается естество чина, вдруг что-то случается, а когда это какое-то изменение твоего сердца внутри, которое совершенно понятно не могло бы быть тобой достигнуто только своими силами. Вот это то чудо, когда... Господь тебя меняет. И это повод к благодарности и изумлению перед тем, как это происходит. Ведь когда ты вот оказываешься, или просто вспоминаешь это состояние этого покоя, тишины и радости, которое вот обретаешь от такой помощи святых, то потом смотришь на свое состояние, которое было за секунду до этого, вот этого клокотания, и думаешь, а что я переживал-то вообще? Ну, как-то, ну что я переживал? Ну, это же, ну, подумаешь, ну, бывает, ну, что? А в моменте, не бывает, в моменте я сейчас там разорву всех. А вот в этот момент святой праведный Алексей говорит, да ладно, жизнь продолжается. Вот так бывает.
Да, и это еще одно подтверждение, наверное, тому, что мы как-то очень мало про себя знаем, про нашу жизнь, про наши возможности и про тех, кто нас окружает, и как они нам могут помогать.
Про возможности точно мало знаем.
А я в конце, может, заканчиваю, да? У меня один священник говорит, что я в кризисной ситуации обращаюсь к своим покойничкам, тех, кого я отпевал. Я, говорит, ну, достаточно много народу отпел в своей жизни. И вот когда у меня что-то совсем не складывается, я к ним просто, ну, ко всем как-то вот обращаюсь по-своему, и помощь приходит.
Да, да.
Отец Александр, это же не возбраняется?
Ну, на самом деле здесь мы говорим в самом широком смысле слова про ситуацию общения святых. То есть вот оно, тело Христово, пребывающее в единстве. И опять же, да, вот как мы сегодня вспоминали того же самого, да, святителя Луку, воина Есинецкого. То есть святость очень разная, она вообще не одномерна. То есть приближение к Богу не формует человека под какую-то универсальную матрицу. То есть оно движет в нем вот все эти глубокие его настоящие пласты, не уродуя, не переделывая, а скорее доделывая. И в этом плане обращение и к тем, о ком мы можем сказать, что вот церковь засвидетельствовала их святость. Обращение к тем нашим близким, а для священника очевидно, и вот эти вот покойники, в особенности, если, например, они как-то вот изнутри его прихода, и они как-то еще при жизни были знакомы, они точно ему близкие. Например, наш предыдущий, один из предыдущих настоятелей храма Богоявления, ныне сам покойный отец Александр Шихов, вот он свидетельствовал, что в ряде случаев вот он также ищет молитвенного заступничества своего еще по угличским лесам знакомого пономаря, который был в советское время сиделец по лагерям, был дядька тоже такой, ну, как бы характерный, со стандартной картинкой святости вообще слабо соотносимый, но вот который тоже вынес вот этот свет присутствия Христова в своей жизни, вот через это все. И он говорит, что я тоже, когда вот прям совсем какой-то был внутренний упор, говорит, я вот обращался к нему за молитвенной помощью и тоже получал.
Знаете, о чем я подумал? Последнее, что скажу, как-то вот пока вы говорили, отец Александр, я, поскольку историю свою рассказала, как-то она продолжает в голове крутиться, я вот только сейчас подумал об одной вещи. Вот ведь, поймите меня правильно, ведь когда святой праведный Алексей Мечов сказал мне, в кавычках, прости его, ведь он же и к тому вот моему обидчику злобы не испытывал. Вот он так это сказал, что вот это было явно, что, ну, знаете, как бы, ну, прости его, дурака, ну, сглупил человек, ну, он парень-то неплохой, ну, как бы, ну, все с каждым бывает. И вот это вот то, на самом деле, что очень важно, что это как бы поддержало меня и в каком-то смысле не вело вот к осуждению его. Спасибо огромное за эту беседу. Светлые истории мы сегодня рассказывали на Радио «Вера», мои дорогие коллеги, Алла Митрофанова, Алексей Пичугин, я Константин Мацан, и наш сегодняшний гость, священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в Ярославле. Мы продолжим рассказывать светлые истории через неделю на волнах Радио «Вера». Смотрите видеоверсии светлых историй на всех площадках, где мы присутствуем, на сайте radiovera.ru и, например, на страничке Радио «Вера» во ВКонтакте. Спасибо, до свидания.
До свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
Светлые истории.